С другой стороны, чем живут, чем увлекаются, о чем мечтают известные псковские политики, бизнесмены и общественные деятели вне работы. Иная сторона жизни известных псковичей в авторской программе Анны Имеретинской «С другой стороны» на «Эхо Москвы» в Пскове.
Добрый день, в эфире радиостанция «Эхо Москвы» в Пскове, программа «С другой стороны». Это программа, в которой не будет диалогов о политике, экономике или острых социальных проблемах. Мы будем узнавать известных в Пскове людей с другой стороны. Узнаем, чем они занимаются в свободное время, кто их близкие, друзья, чем увлекаются их дети. Меня зовут Анна Имеретинская, и сегодня наша программа посвящена празднику всех мужчин-защитников Отечества. И гость нашей студии – глава города Пскова Иван Цицерский. Товарищ подполковник, добрый день.
Добрый день.
Мы рады вас приветствовать и напоминаем нашим радиослушателям, что мы в прямом эфире, и задать вопрос Ивану Николаевичу можно на форуме под новостью о нашей программе. Иван Николаевич, как у вас настроение? Предпраздничное ли?
Предпраздничное, хорошее и семейное.
Расскажите, как вы будете отмечать этот праздник 23 февраля?
Ну, у меня уже традиционно многие годы, 23 февраля я участвую в параде войск нашего гарнизона, и затем точно так же традиционно мы осуществляем прием главы города, наших военных, нашего гарнизона, силовиков, наших ветеранов, и, конечно, буду с ними. Вот такой у меня будет график. Потом дома.
А когда вы были военнослужащим, вы участвовали в параде? Вот именно сами маршировали?
Да, конечно. Когда курсантом был, маршировал. Когда стал лейтенантом, офицером, десантником, уже не помню. По-моему, нет, не маршировал, но участвовал в мероприятиях, потому что я был замполитом роты, потом руководителем военного учреждения культуры. И 23 февраля не был, конечно, выходным днем, но он всегда был праздничным. И в нашем гарнизоне проходили всегда торжественные собрания и концерты наших военных.
Ну, к вашему военному, так сказать, мы вернемся к военной теме. Давайте начнем все-таки с родителей. Расскажите, пожалуйста, кто ваши мама, папа, где вы родились?
Я родился в Брестской области, рабочий поселок Речица, это небольшой поселок, всего лишь навсего три школы, и в основе своей это заводы, фабрики, в принципе, все заводские люди. Отец у меня был обычный слесарь завода, сварщик по совместительству, мама работала в лаборатории по проверке продукции источных вод. Она химик-лаборант, тоже на заводе. И жил я на переулке Заводском, мы тоже считались заводскими, и поэтому у нас дух наших домов был пропитан именно этим. Многоэтажные дома, конечно же, заводские, вот, благоустроенные. Много-много десятилетий назад уже тогда у нас было комфортное жилье, потому что завод был мощный, консервный завод. Вот, к сожалению, отец у меня умер очень давно, 26 лет назад. Работая на стройке в городе Свердловске. Вот. Мама, слава богу, жива. В этом году будет отмечать 75 лет Победы. Она родилась в первый день войны. Поэтому это то поколение войны, которое все больше и больше требует внимания. И я стараюсь маме звонить, ну, не так уж, чтобы часто, но раз в две недели, максимум в три, я, конечно, спрашиваю о делах ее, о здоровье. Вот там у меня и родные на месте живут, поэтому мама под вниманием и контролем.
А приезжаете часто к ней?
Очень редко. К сожалению, в силу своей загруженности бывает даже так, что в году приезжаю всего лишь на один день. Дорога 1000 километров, вот приехал, переночевал, побыл дома, и на следующее утро уже уезжаю. Поэтому мама очень переживает, что... Даже поговорить со мной толком-то не получается, расспросить обо всем она тоже не может. Она у меня очень простой человек, поэтому ее не интересует никакая политика. Она больше всего переживает, чтобы я как должностное лицо, такое значимое, не обижал людей. Она каждый раз мне говорит, только не обижай людей. И я стараюсь следовать ее вот этому поручению, наставлению, делать все, чтобы людей своими действиями не обидеть.
А чем она сейчас занимается? Она на пенсии наверняка, с подружками, да. Наверное, да?
Да, мама на пенсии, действительно, вы сказали правильное слово, с подружками, у них свой круг общения таких же людей, уже которые в возрасте 75-80, они друг друга теребят по телефону, конечно, они с друг другом общаются и лично, конечно, переживают, как там кто где находится, если кто-то ушел на огород, то, безусловно, через какой-то промежуток времени опять звонят, чтобы уточнить, на месте ли. С мобильными телефонами они не очень дружат, но домашний телефон есть.
Отлично. К школе вернемся. Вы как учились? Хорошо, плохо?
Я закончил сначала 8 классов. Учился по-разному. Не скажу, что я был отличником, не скажу, что я был двоечником. Двоек у меня не было. Троек, конечно, было много. Вот. Одни из троек, которых я запомнил, это были белорусский язык и белорусская литература. Как мне покажется странным, вроде я сам родом из Беларуси, и вот по, так сказать, можно сказать, по родным языкам, по родной литературе я получал очень плохие оценки, у меня было очень плохо с произношением. У нас поселок, в общем-то, весь русский, все говорят на русском языке, вот, и своеобразные акценты белорусские нужно тоже было учитывать, но у меня это не получалось.
Иван Николаевич, перебью, а можете что-нибудь на белорусском сказать? Ну, какую-нибудь самую простую фразу.
Вот путается с украинским, потому что 4 года проучился во Львовском военном училище. Больше всего мы пели и украинские песни. Ну, добрый день, шановні товариши. Это добрый день, дорогие товарищи.
И какой у вас был любимый предмет в школе? Понятно, что не белорусская литература, все это вы поняли.
У меня было 2 предмета, которых были любимые. Первый – это была физкультура. Я был спортсменом, и мне очень нравилось вот, заниматься спортом. Я никогда не занимался вредными привычками, не пил, не курил. Хотя одно время курением, конечно, пробовал заняться, как все мальчишки, как там втихаря в подвале, как мы иногда говорим. Но это было не мое. И второе – это уроки труда. Уроки труда, конечно, были очень серьезные, не так, как сегодня. Мы и сковородки делали, мы вытачивали разные предметы из металла, мы, конечно, делали предметы из дерева, поэтому работа со станками – это была неотъемлемая часть трудового нашего воспитания, чему я безмерно рад, это мне сегодня все пригодилось.
А что касается спорта, вы кроме школы или после школы ходили ли в какие-то секции, может быть, спортивные?
Я занимался очень активно спортом. Сначала у нас был тренер, учитель, вернее, тренер по баскетболу. Он приехал, 3 года у нас преподавал физкультуру, вел секцию баскетбола. Я очень полюбил баскетбол, но, к сожалению, на тот момент он отработал своих 3 года, которое нужно было ему сделать, как любому выпускнику вуза, получил свободный открепительный талон и уехал. К сожалению, вот любовь у меня к баскетболу до сих пор в душе, и после этого уже больше никто не стал проводить этот кружок. Я пошел дальше на байдарки. Через 2 месяца я пробил байдарку. Вот, сначала байдарки были у нас с самолетиками, кто знает, что это такое. И у меня врезался мальчишка, я пробил байдарку, тренер начал спрашивать, кто это сделал, но у меня в крови было никого не выдавать. Я, конечно, никого не выдавал, и тренер сказал, ну, раз это такое, то, наверное, у нас с вами ничего не получится. И я бросил заниматься байдарками, потому что вот такой был у меня небольшой конфликт в этой ситуации. Мне было очень обидно, потому что я был действительно не виноват в том, что пробилась байдарка, но байдарка стоила очень дорого, и, конечно, я должен был каким-то образом нести ответственность, признаться, все-таки это была моя байдарка. Это не то, что я ударил кого-то, а мои ударили. Вот. Но я не сказал, и тренер сказал, что мы с вами общего языка не найдем, мне такие не нужны ученики. И я покинул секцию.
Да. Иван Николаевич, как пришла к вам мечта стать военным? Как вы поступили в военное училище? Почему именно туда?
Ну, во-первых, наверное, любой мальчишка всегда мечтал быть каким-то особенным, связанным с армией, с флотом, с самолетами. Я не исключение. Вот, тем более на белорусской земле, где каждый 4-й погиб в годы войны, почитание человека в погонах было очень значимым. И мы когда видели идущего в форме или солдата, или прапорщика, или офицера, мы замирали. Это для нас было такое вожделение. Мы на него как на икону смотрели, слушали. Вот. И тогда у меня появилась мечта стать офицером. Причем я хотел стать офицером морской пехоты. Мне нравился экстрим. Я был спортсмен, и мне вот это вот весь этот драйв, который нес в себе эталон десантника, морпеха, он мне был присущ. Вот. Но когда заканчивал музыкальную школу, я еще параллельно учился в музыкальной школе 5 лет, вот, а мой брат родной учился в музыкальном училище. И он говорит: слушай, давай к нам в музыкальное училище, ты неплохо играешь на баяне. Я поехал поступать в музыкальное училище, не поступил, хотя сдал все экзамены, тут же набрал приемную комиссию Гродно, а я поступал в Барановичи, набрал Гродно, говорю: вот я сдал музыкальное училище, но не прошел по конкурсу. Вот, говорит: какие у вас оценки? Я продиктовал, говорит: ну везите, говорит, учитывая, что у вас оценки соответствуют нашим требованиям и на балл выше, мы вас зачислим к нам. Вот таким образом я стал студентом культпросветучилища. Угу. После чего вот занимался точно так же спортом. Я занимался карате, я занимался легкой атлетикой. Был в составе сборной училища по легкой атлетике. Приехал курсант Львовского училища, 4-й курс, красивый, стройный. И говорит: вот, вы знаете, я закончил культпросветучилище, а вот теперь заканчиваю Львовское училище. И рассказал про Львовское училище. Вы знаете, и вот эта встреча, буквально там длившаяся час, сыграла злую шутку. Я пошел в военкомат, обратился в военкомат с предложением поступить. Я, во-первых, учился за 800 километров от дома, был достаточно самостоятельный, невзирая на то, что я уехал в 15 лет из дома, я по ночам и вагоны разгружал, поэтому вкусил вкус такой, знаете, немножко самостоятельной жизни очень рано. Поэтому я решение принимал всегда самостоятельно в этой части. И я оформил документы на военное училище. Я уже Львовское училище, когда ехал, экстерном сдал экзамены в культпросветучилище. Вот, мама, которая меня встретила на вокзале, отдала лишь две сумки книг и приняла две сумки от меня вещей. Тут же сказала вдогонку: сынок, а ты хоть училище закончил? Я говорю: мам, не волнуйся, вот диплом. Поэтому у меня встреча с мамой была только на вокзале, буквально 15 минут. И я поехал сразу же поступать в военное училище. А это был Львов, и Брестская область как раз находилась по направлению ко Львову. Вот таким порядком я попал во Львовское училище.
Самое яркое воспоминание о годах учебы в Львовском училище?
Вы знаете, самое яркое впечатление и воспоминание об одном генерале – это начальники училища. Так получилось в моей судьбе, что я сдал точно так же, как и музыкальное училище, экзамены во Львовское училище и не прошел по конкурсу. У меня было 2 тройки, 2 четверки по экзаменам, а проходной балл был совершенно другой. По-моему, там было 15, а у меня было 14. Безусловно, я не попадал в список курсантов, вот, вышел начальник учебной части, зачитал, кто не поступил, нас пригласили в клуб, вышел начальник училища, генерал-майор Золотарев на тот момент, и сказал: товарищи абитуриенты, вот не волнуйтесь, вы прошли все экзамены, но вы не поступили. Не отчаивайтесь, многие поступают и 2 раза, и 3, и добиваются своей цели. Вон, есть ли вопросы? Я поднимаю руку и говорю: товарищ генерал, вот я закончил культпросветучилище. По сути, мне только нужно чуть-чуть обучить военному делу, и я готовый специалист, потому что у меня музыкальное, культурно-просветительное образование. Вот. Он обратился к начальнику учебной части, говорит: кто это? Запишите его фамилию. Угу. Через 20 минут из заседания комиссии аттестационной выходит опять начальник этого учебного отдела и говорит: абитуриент Цицерский, зайдите на комиссию. Я захожу на комиссию. И генерал объявляет: вы знаете, вот мы тут посовещались и решили вас все-таки зачислить в состав курсантов Львовского училища. Но вы дайте обещание, что вы будете учиться на отлично. Я свое обещание сдержал, я учился на отлично, и я только лишь на последнем госэкзамене по истории КПСС получил 4. И у меня не получился красный диплом. Но я свое слово сдержал, учился как положено и был примером. Был младшим сержантом.
Сколько лет учится? 5?
4.
4. А какие там предметы преподают? Там, наверное, физических, все-то с физическими нагрузками связаны больше, да, наверное?
Нет. Разностороннее. Все-таки, учитывая, что военное училище было высшим, часть была предметов, касающихся просто высшего образования, обычного, а часть касалась военного воспитания. И получилось, что я имел высшее образование как обычный студент вуза и плюс военное образование, которое позволило мне стать лейтенантом.
А, вы уже лейтенантом вышли?
Да, и я выпустился уже лейтенантом, подготовленным специалистом в области политработы. Это работа с личным составом, вот, работа по военной культуре. Вот, потому что мы еще имели специализацию культпросветработник. И меня направили начальником клуба в Черехинский полк.
А, и так вы оказались в Пскове.
Вот таким образом, учитывая, что я учился на отлично, я имел право распределения. Я сам выбрал род войск, я сам выбрал место службы. Вот, я не изменил своему духу попасть в десантные войска, потому что морской пехоты тогда не было при распределении. Хотя 100 человек из 300 уехали за границу наших выпускников Львовского училища. Вот такая была востребованность за рубежом. Я не пожалел ни одной секунды, что я за границу не уехал.
После Львова, большой город, столица, вы попали в маленький Псков. Каким он вам тогда показался?
Первое, что у меня было впечатление от Пскова, это то, что очень много мусора везде, очень много песка, вот, и очень много дождей. Вот уныние погоды, дожди, какой-то отпечаток оставили не очень хороший. Но что было радостно, что это были все-таки свои люди. Это был 89-й год, когда начинались уже процессы распада Советского Союза. И можно мне было бы ехать и в десантные войска и в Прибалтику, в Кауновскую дивизию, и в Фергану, в Ферганская дивизия. Но я выбрал тот город, в котором, во-первых, очень много моих одноклассников живет и работает, и который находился на удалении от дома тоже очень близко, потому что все-таки тяга к родному дому, она еще была на тот момент.
Иван Николаевич, а в горячих точках вы бывали?
Ну, как все десантники, мы ни от чего не отказывались. Мы, конечно, проехали все горячие точки. Первая горячая такая точка – это были бакинские события 1990 года. Мне было очень непонятно, когда мы входили в Баку, пробивали кордоны, выложенные из техники, когда мы стреляли по людям, которые стреляли по нам. Было невдомек, потому что нас, офицеров, готовили защищать нашу родину во внешних границах. А тут получилось, что это внутри. И эти внутренние конфликты, конечно, были нам непонятны. Это было новое. И больше всего мы были в некоторой растерянности, как нам поступать. Ну, дальше пошли остальные события, и чеченские в том числе. Это тоже отдельная страница моей жизни.
Иван Николаевич, видели смерть?
Ну, конечно.
И вот расскажите немножко об этом. Это вот как вы это переживали?
Ну, очень тяжело, конечно. Особенно, когда видишь наших мальчишек, лежащих на носилках уже убитыми, или забираешь с поля, и ты понимаешь, что еще родные ничего не знают. И ты понимаешь, что этот мальчик еще, по большому счету, жизнь не видел. Ну, что там ему, 19-20 лет. Вот. Мне было очень тяжело, потому что я терял и своих друзей, офицеров. Вот. Поэтому эмоции совсем сложные. И до сих пор они у меня в голове и в сердце.
Давайте к хорошему перейдем. Давайте. С супругой как познакомились? Она псковская у вас?
Нет, у меня супруга с города Чаплыгино Липецкой области. Она приехала сюда к сестре. Сестра была замужем за офицером-десантником. Вот. А мой коллега, который служил в Черехе, как раз с этим офицером дружил. И учитывая, что они приехали, накрыли стол вечером, но учитывая, что я холостяк, Вань, приходи, что там тебе вообще?
Они вас свели, получается.
Ну, получается, да. Вот. Я пришел, как порядочный, побыл, покушал. Вот. А я шел на дискотеку, меня друзья ждали, поэтому я чуть-чуть побыл. И говорю, я пошел на дискотеку, я ушел. Причем ушел один. Вот, на следующий день звонит мне друг, говорит, слушай, а что ты пошел на дискотеку, не взял ее? Я говорю, так я же не знаю, вдруг она там замужем, или вдруг там ее друг есть. Вот, мне же было не понять. Ну, да что ж с первого-то раза человека там сразу вот, приглашать куда-то, когда не разбираешься. Знаете, у меня же не стояла цель там. Жениться. Поматросить, да.
Да, да.
Вот, он говорит, да нет, она говорит, вот одна, закончила институт культуры, вот, посмотри, и парня у нее нет. Ну, я уже второй раз чуть присмотрелся. Вот. После этого, конечно, у нас уже сложились такие отношения по переписке. Затем мы съехались в Москву. Вот, в Москве мы были, я взял как раз отпуск. Она взяла отпуск, и мы 2 недели жили в Москве. Вот, гуляли, ходили по Москве. Конечно, это особые минуты особых отношений, очень хороших. После чего я понял, что это часть моей жизни. Вот. И через 2 недели я ей приложил руку и сердце. Она говорит, ну как же, вот вы же военные, там, мы же не можем там, через месяц расписаться. Я говорю, военные как раз могут, по закону разрешено. Вот. Это был 91 год, самый жаркий период августа, когда начался обстрел Белого дома. Mm-hmm. Вот это распад СССР. Вот, конечно, все было очень тяжело. Подали заявление на 25 октября. Вот, поэтому вот, была под угрозой свадьба. Вот, свадьба проходила здесь же. Принимали участие все мои коллеги-офицеры. Командир полка сразу мне вручил ключ от квартиры.
Как вам повезло,
да,
Иван
мне
Николаевич.
Очень повезло. Вот, учитывая, что дом был частный, сразу же в эту ночь выбежала крыса, как кот. Я и сам-то обалдел. Вот, и мы полночи гоняли сначала эту крысу, которая забежала к нам под диван.
Это в первую брачную ночь.
Да, да, в первую брачную ночь. Вот. Поэтому брачная ночь у нас прошла в тревоге с борьбой с этой крысой. Но я, во-первых, сам обалдел, невзирая на то, что я человек смелый. Но когда видишь крысу, которая у тебя сидит под диваном, наверное, ничего хорошего нету. Ну вот, мы ее пока выгнали, пока перегнали ее на террасу. Вот, и мы сразу поняли, что в этом доме жить мы не будем. Через, наверное, там пару дней мы сдали ключи обратно и уехали на квартиру в Псков. Угу. А дом был в Черехе.
А сколько лет вы уже женаты с супругой? Как ее зовут, мы не сказали.
Жену звать Оксана. В этом году у меня такой маленький юбилей. Мы живем 25 лет вместе.
25. Наверное, в Москву поедете. Все-таки это, получается, ваш город, раз у вас там самые такие были, да, романтические отношения начал.
Ну, вы знаете, в Москве живет ее родня, и тетя, и братья, сестры. Вот, но мне нравится Псков. Я не хочу никуда уезжать. Меня забирали служить в центральный штаб Западного округа на тот момент, Ленинградского, в Санкт-Петербург, Дворцовая площадь, все красиво. Но я там простажировался 2 недели и бежал, как черт от ладана, потому что спокойнее и уютнее, чем в Пскове, мне не нравилось нигде.
Я имела в виду романтическое какое-то, знаете, такое. И в подарок крысу, чтобы, знаете, она напоминала.
Ну, да, вот эта крыса, конечно, нам на всю жизнь забила такие чувства тревоги, когда живешь в частном доме, поэтому, наверное, ничего хорошего нет, когда приходят люди с жалобой на то, что где-то там крысы в подвалах. Я сразу же воспринимаю свой этот момент.
У вас в браке родились 2 детей. Расскажите, 2 сына у вас.
Да, у меня 2 мальчика, Андрей и Артем. Андрей у меня закончил сначала 19-й лицей, потом перешел в технический лицей. В техническом лицее он, благодаря нашим учителям, наверное, тому отношению и духу, который витает в техническом лицее, Он начал очень хорошо изучать математику и физику, каким-то стал совсем другим, чем в обычной школе. И выбрал тоже стезю военного. Он закончил полтора года назад военную академию, стал лейтенантом и сегодня служит в войсках Ленинградского округа, Ленинградской области. Вот, конечно, сегодня офицеры достаточно обеспечены. Он получил квартиру служебную, однокомнатную.
Женился?
Пока нет. Не знаю, тут это уже его личное. Вот, у него хорошая заработная плата, не скрою, она равносильна моей. Вот, у него были большие подъемные, он сразу купил себе машину. Ну, конечно, подержанную, но тем не менее она даже лучше, чем моя. Угу. Поэтому мне очень приятно, что сегодня вооруженные силы получают народную поддержку, поддержку нашего президента, который делает все, чтобы у людей в погонах голова была забита именно службой и отношением к службе, а не бытовыми проблемами.
А младший?
Младший мальчишка у меня молодец. Это тоже моя гордость. Он заканчивает технический лицей. У него открылись какие-то познания к математике, к физике. Он участвует во всех олимпиадах, городской, областной. Вот сегодня он уехал на Олимпиаду Северо-Запада в Санкт-Петербург. Я, конечно, хочу, чтобы он победил, отстаивая Псков и Псковскую область. Вот. И точно так же, смотрю, он хочет выбрать путь, пойти в военную академию, чтобы стать точно так же, как и вся наша семья, военными.
У вас вообще все военные? Вы военнослужащие, жена военнослужащая и двое детей тоже.
Да.
Я надеюсь, что и внуки тоже продолжат. Это же вот в данный момент это очень престижно, вы правильно сказали. Вы злой или добрый папа, Иван Николаевич?
Ну, по отношению к старшему сыну, он все-таки был первым, я немножко где-то палку отцовскую перегнул. Он меня получал и подзатыльники, он меня в углу стоял, немножко был упрямым, ну, видимо, как все Андреи. Вот, поэтому я чуть-чуть испытываю некую такую отцовскую вину, что этого делать было нельзя. Младший, конечно, купается в моей любви к нему, хотя ему будет через месяц 18 лет.
Ого.
Я его никогда не тронул, ни пальцем не обидел. Он у меня достаточно послушный, и даже где-то повысишь голос, он сразу переживает, что он сделал что-то не так. Он мне помощник, помогает мне по хозяйству, как и старший, кстати, сын, даже в выходные приезжал, которые проходили, помогал мне по дому.
А вы к внукам готовы?
Да, наверное, уже подходим к тому пониманию, что внуки – это какое-то новое дыхание, это какой-то новый виток в твоей жизни. И я очень вообще люблю детей. Я очень обожаю детей. И для меня, когда какой-то ребенок плачет, да еще, не дай бог, незаслуженно, я очень переживаю лично, невзирая на то, что это может быть чужой или вообще там вижу на расстоянии. Мне кажется, что все дети должны быть счастливы, улыбаться, если только они не выпрошайничают у родителей там, машинки, 50-е, да, чупа-чупсы излишние, то, что им не всегда приносит пользу.
Переходя к вашей карьере, почему вы ушли в политику после вот службы?
Крайне случайно. Крайне случайно, никогда даже в мыслях не было, что я даже буду депутатом городской думы. Это получилось случайно, когда я был начальником дома офицеров. Мне очень нравилось работать с людьми. Ну, это то, что и нам прививали, на самом деле, и в Кульпросветучилище, и во Львове. Мне нравилось работать с ветеранами, мне нравилось работать с молодежью, мне нравилось работать с детьми вот именно военных. И получилось, что я был вовлечен вот в эту общественную деятельность. И когда наступили выборы, приходят ветераны и говорят: Иван Николаевич, вот выборы, мы вас очень просим, выдвиньтесь в городскую думу. Я, честно сказать, даже голову не забивал этим, но учитывая, что я был военным, я поехал в штаб округа спрашивать совета у своего руководителя. Он послушал, оценил, посоветовался с командующим, и мне дали разрешение. Я самостоятельно не выдвигался, это, безусловно, было согласование. И вот таким образом я стал депутатом городской думы в городе Пскове. Сначала работал на общественных началах, два созыва, но уже на третий созыв перешел на штатную основу. Больше всего случайно, потому что сократили должность начальника дома офицеров. А уезжать из Пскова я не хотел.
Угу. Сколько, получается, вы всего выборов пережили? С 96-го года вы депутат?
Прямых выборов 4 я пережил. Я сегодня уже отмечаю 18 лет своей депутатской деятельности в этом году. Вот, дважды избирали мои коллеги меня главой города Пскова. Я участвовал в выборах и в областное собрание депутатов, но от мандата отказался. Хватило мне этих выборов, поэтому я сегодня очень четко понимаю любую технологию, которую использует тот или иной кандидат. Я понимаю, что за каждым кандидатом может стоять и кто на что способен. Это очень важно, чтобы потом оценить поддержку того или иного человека, который к тебе обращается.
А вы не подумываете о том, чтобы пойти уже повыше? Вот городская дума есть, областное собрание было. Вот, может быть, как-то дальше в политической карьере двигаться?
Ну, вы знаете, конечно, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Но всему свое время, и на самом деле не это важно. Вот мне сегодня больше всего хочется максимально помогать людям. Время очень тяжелое. И в этом тяжелом времени этот крест нести и сложно, и почетно. Конечно, почетно быть главой города, именно Пскова, потому что его история, его летопись на самом деле очень значима. И для меня исполнять полномочия главы города, как высшего должностного лица, работать на благо псковичей – ну, на самом деле, приятно.
Иван Николаевич, вы проводите систематические приемы граждан, к вам приходит очень много людей со своими проблемами. Есть ли такая, которая, вот вы запомните на всю жизнь, вот этого человека и его проблему, которая вас тронула вот прям до глубины души, и вот получился, да, какой-то результат, смогли помочь этому человеку?
Ну, один момент, который тронул до глубины души, и пока я человеку не помог, такой есть момент, это когда в семье произошел разлад, развелись родители, и в силу каких-то обстоятельств, когда дети были в школе, а жена была на работе, ну, уже бывшая, этот человек взял и сжег весь дом. Угу. Вот. Это частный сектор, я фамилии называть не буду, мне очень было трудно, когда люди пришли на прием, по сути, вот, с просьбой о поддержке. Поэтому сейчас я перерабатываю нормативную базу, чтобы именно в таких сложных ситуациях, которые не зависят, по сути, от человека, это не просто какой-то пожар, это умышленный поджог человеком. Я мотива не понимаю, потому что все-таки дети – это его. Вот. Таких людей надо особо поддерживать.
Люди приходят к вам со своими проблемами, но никто никогда не думает, что и у вас тоже есть проблемы. Все почему-то вот считают, что должностное лицо должно всегда улыбаться, быть в хорошем настроении, всем помогать. Вы публичный человек, вас обсуждают, про вас пишут, вам пишут в соцсетях наверняка. Иногда несправедливо, иногда даже обижают, да, своими высказываниями. Как вы это переживаете?
Ну, где обижают огульно, наверное, как и любому человеку, это неприятно. Угу. Вот там, где обижаются объективно, я стараюсь проанализировать ситуацию и все-таки человеку каким-то образом помочь. Хотя бы некой маленькой толикой. На самом деле сегодня люди не просят манны небесной, они просят самого элементарного. И я очень переживаю, когда наш сегодняшний бюджет города не позволяет профинансировать на самом деле очень важные направления. Как вот позавчера я поднял вопрос на Союзе городов в Великом Новгороде, что поддержка молодых семей сегодня актуальна как никогда. Потому что кредитная политика нашего банка и банковская система очень сложная. Кроме того, что ты берешь кредит под большой процент, так еще нужно найти такую же работу, чтобы была возможность не только кредит платить, но еще саму семью содержать. Вот. Поэтому проблема очень непростая. Вот я очень волнуюсь, когда такие есть моменты. Вчера мы обсуждали вопрос по жилью. 4000 человек в Пскове почти стоят в очереди на получение жилья. И уж извините, просвета нету. нам нужно примерно 40 домов. Дом каждый стоит, ну, примерно, если вот сказать, 100 миллионов рублей. Вот представляете, что за сумма нужна из бюджета. Поэтому мы очень надеемся, что трудности экономики, они уйдут, и мы наконец-то сможем максимально помогать людям в разных проектах.
Угу. Иван Николаевич, вернемся все-таки к вам, и хотела бы затронуть тему друзей. Вот опять же, публичный человек, публично дружить очень сложно, и публично показывать свои отношения добрые, да, к людям, ну, тоже сложно в сложившейся ситуации. Скажите, есть ли все-таки у вас такие люди, вот которых вы по-настоящему любите, которые по-настоящему ваши друзья, и вам это доказывали, несмотря вот на то, что тоже они наверняка публичны, и не стоит иногда ничего демонстрировать?
Действительно, дружба в политике – это очень важно. Когда говорят, что в политике дружбы нет, это говорят люди, которые ничего не понимают. На самом деле для политики дружба более ценна, потому что здесь любая оплошность требует поддержки друзей, и она фатальная может быть. Вот, поэтому, на мой взгляд, дружеские отношения более серьезные именно в политике. Такие же дружеские отношения нужны в армии, потому что в разведку, когда идешь, ты должен быть уверен за рядом с тобой стоящим человеком или рядом идущим. Вот предательство – это самое сложное. Я испытывал примеры предательства, честно скажу, очень неприятные. Очень неприятные. Я всегда понимал, что человек слаб, что нет ни одного человека, которого можно было бы каким-то образом не привлечь на свою сторону любыми способами, материальными благами, угрозами. И иметь принципиальную позицию – это, наверное, самая сильная черта в политике. Но принципиальная позиция, она должна быть мотивирована, она должна быть обоснована, не огульно, не по-тупому. Вот. Поэтому в своей деятельности всегда стараюсь быть максимально объективным, и любой вопрос продвигать исключительно с точки зрения пользы людей. Если пользы для людей нет, давайте разбираться. Зачем? Тогда этот вопрос нужен. Мой уважаемый председатель городской думы, к сожалению, ушедший преждевременной жизни Трифонов Леонид Николаевич, он всегда говорил: Ваня, запомни, за любым действием у тебя должен стоять в голове вопрос. Зачем? Пойдем, сходим туда. Сразу в голове. Зачем? Давай мы сходим на вечеринку. Зачем? И оно во всем. Купим машину. Зачем? Вот слово «зачем» – это очень хороший вопрос по жизни. Поэтому я стараюсь, что бы я ни делал, вопрос задавать «зачем?». Второй политик очень серьезный всегда сказал: запомни, за любым решением стоит ответ и ответственность. Угу. Ответ твой личный и ответственность общественная. Если что-то продвигаешь, ты должен понимать последствия. Вот последствия, насколько сильно тебе вернутся бумерангом. Если последствия вернутся сильно бумерангом, не принимай такого решения. Все очень просто.
А если невозможно предугадать, и не от тебя всегда зависит, вернется
тебе
это или нет?
Бывают такие моменты. Значит, нужно искать способы максимально уменьшить степень риска вот этих последствий. В политике как раз это сплошь и рядом, поэтому мы используем и публичность в наших обсуждениях вопросов, мы используем возможность максимально привлечь общественных людей, которые имеют сегодняшний вес в городе, хоть и не работающие во власти или там в организациях. Надо консультироваться и советоваться.
Какие у вас отношения с губернатором действующим?
Мне такой вопрос задают уже, слава богу, не очень часто, потому что видят наши добрые отношения с губернатором, видят, что мы в одной команде выполняем нашу главную задачу, поставленную президентом. Я сегодня прекрасно понимаю, что поддержка мной, как должностного лица, губернатору, она нужна ему лично, и в том числе нужна псковичам. Я, слава богу, пережил период противостояний, слава богу, они были не такие уж сложные и жесткие, поэтому мы вышли из этого противостояния достаточно с хорошим лицом, и сегодня с друг другом у нас остались очень хорошие отношения, и я надеюсь, что они еще как дружеские.
Вот опять же говоря про публичность, да, вы два публичных человека, и ваши взаимоотношения, вот они вот так вот, к сожалению, в публичной сфере тоже отображались, да, все помнят 2011 год, когда, к сожалению, вот после выборов даже в больницу легли, и все это вот так вот было. Как вы сейчас вот переживаете то, что все это обсуждается, и ваши взаимоотношения с губернатором, многие домысливают что-то, дописывают, да, на форумах, на тех же и так далее. Как вы лично это переживаете?
Ну, вы знаете, вы сейчас затронули самую главную тему, что очень много людей, которые не хотят, чтобы у нас были добрые отношения с губернатором. То клин вобьют каким-то словом, то клин вобьют каким-то домыслом того, чего даже и не планируется. Многие несут ахинею чистой воды. Вот. Поэтому это, к сожалению, такая черная часть политики, когда люди пытаются наушничать и вбивать клин в хороших вещах, в хороших делах. Вот. Я стараюсь повод не давать. Вот. И сам считаю нужным, что если что-то мне непонятно, лучше прямым текстом спросить напрямую у губернатора. И точно так же, я думаю, что и он, если посчитает нужным, что-то уточнить напрямую. У меня с ним искренние отношения, и я никогда ему не вру. Мало того, я сегодня делаю все, чтобы его поддерживать не только на местном уровне, но и на федеральном уровне. Видя, как он отдает все силы в продвижении нашей Псковской ГАНЗы 2019 года, а цель – это получить большие федеральные деньги для дополнительного приведения в Пскове многих вопросов в порядок. Как я могу в этом плане еще себя вести? Да только с уважением и благодарностью.
Вторая персона, которая тоже вот обсуждается ваши взаимоотношения, это даже не женщина, я сейчас интригую вас, это Игорь Викторович Калашников. Про Петра Михайловича Слепченкова говорили, что вы ходили в ресторан, у вас тоже дружеские отношения. С Игорем Викторовичем какие? Это дружба, это начальник подчиненный, это хорошие просто профессиональные деловые разговоры, забота о городе, не более того. Вот как? Каковы отношения?
Вы знаете, я хочу отдать должное мудрости Игоря Викторовича. Он никогда не давал повод усомниться в том, что я высшее должностное лицо, а я со своей стороны никогда не давал повод его своими какими-то действиями, извините, меня принизить. Глава администрации – это очень значимое ключевое лицо в нашем городе. Это хозяйственный блок. У меня блок политический, у меня блок представительный, у меня блок контрольный. Тоже очень много полномочий. Но тот тандем, который сегодня у нас сложился, я очень благодарен нашим, в первую очередь, вот этим личностным контактам и пониманию. Нам делить нечего. Нам нужно очень много делать для города. Проблем слишком много. И нет ни одного дня, чтобы у нас какой-то не был контакт личностный, невзирая на то, что у нас у каждого свои полномочия, свой объем работы, свои аппараты. Нет. У нас прямые телефоны, у нас прямые встречи, у нас прямые контакты. Если он проводит совещание, и я вижу, что промежуток появляется, мне нужно срочно поговорить с ним не по телефону, это никаких проблем нет. Что он заходит ко мне, что я к нему, это у нас вот тот пример сегодняшней модели, когда она идеальная. Проблем нет в ней.
Вот тут соглашусь, потому что даже средства массовой информации говорят о том, что это самый сложившийся тандем. Вы, Игорь Викторович. У меня вопрос по вашему коллективу. У вас там женщины все такие симпатичные. Подскажите, с кем проще? Кем проще руководить, женщинами или мужчинами?
Честно скажу, мужчин у меня было много в аппарате. По мере работы с ними их становилось все меньше и меньше. Во-первых, исполнитель женщина и исполнитель мужчина несколько разные. Женщина более ответственная, женщина более переживательная, она больше спросит, и с ней легче добиваться любой цели. Вот. Невзирая на их эмоциональность, невзирая ни на что. Вот мне с ними проще. Во-вторых, мужские профессии, они тоже есть, но я обратил внимание, сегодня женщины все больше и больше на мужских должностях прекрасно справляются с этими обязанностями. Вот. Поэтому не хочу сказать, что у меня мужчин нет в коллективе. Есть. Но их не так много. В основе своей сегодня начальники отдела все женщины у меня. Я стараюсь, чтобы никаких у них внутренних распри не было. Как иногда говорят, чтобы этот змеиный клубок не стал змеиным. Поэтому это очень серьезная работа, когда нужно всех направить на единую цель. И я очень их нацелю на то, что все являются винтиками власти горожан. Каждый в себе что-то несет. Любой звонок, даже, казалось бы, простому специалисту, он должен быть таким, чтобы человек на проводе ощутил уважение чиновника и ощутил то, что этот чиновник делает все, чтобы его проблему донести до тех, кто должен исполнить. Вот я это делаю. Не везде все получается. Люди очень редко, но жалуются на ответы наших чиновников. Но мы с главой администрации в этих вопросах поступаем очень жестко.
Иван Николаевич, у вас есть любимчики?
У меня любимчиков нет, это знают все в аппарате, особенно в женском. Выстраивать любимчиков – это смерти подобно.
Согласна.
Любить надо всех. Я ко всем отношусь с любовью. Я стараюсь всем давать не только указания, как начальник, но я и хочу, чтобы это было неким человеческим порядком. Когда женщина слушает поручения по-человечески, она сделает в два раза больше – и лучше, чем ты ей дашь это административно. Поэтому уже у меня этот опыт есть, апробирован, и я с этой уже стези не сойду.
Всегда заканчиваю программу блиц-опросом небольшим. Я начинаю предложение, а вы буквально двумя-тремя словами заканчиваете его. Лучший подарок мужчине на 23 февраля – это… Только не говорите пену для бритья и носки.
Я задумался сразу про себя, чтобы, чему бы я радовался. Ну, в первую очередь, наверное, туалетной воде, потому что использую туалетную воду каждый день. Я бы был рад рубашке, потому что рубашку одеваю каждый день новую, или после того, как ее помыли, я дважды рубашку в день не одеваю. Вот. Третье – это по хобби. Вот если бы я был спортсменом, таким вот сильным, а я уже не сильный спортсмен, я был брат футбольному мячу, потому что я люблю играть в футбол. И, наверное, больше мне ничего не интересно.
Женщины из аппарата, наверное, сейчас мелким шрифтом записали. Моя мечта – это?
Моя мечта, я всегда мечтал раньше о таком пафосном, знаете, очень серьезном, глобальном. Это чтобы видеть побольше лиц женщин, у которых нету печати проблем. Но с годами у меня это все начало уходить, хотя оно осталось. Я хочу видеть своих детей счастливыми. Я хочу, чтобы мои дети росли более благополучно и с меньшими проблемами. Потому что уже начинаешь понимать, что ценность семьи более серьезна.
Согласна. Ваша самая характерная черта?
Трудоголик. Меня очень тяжело остановить. Иногда меня называют энерджайзером. Я могу работать 25 часов в сутки.
И даже по выходным.
Да, меня ничего не тормозит.
Опишите свой идеальный выходной.
Идеальный выходной. У меня почти их нету. Если брать уж такой идеальный выходной, это когда я просыпаюсь, готовлю завтрак. Я очень люблю готовить. После чего мы с женой едем в магазин. После магазина, ну, с женой ходить по магазину, наверное, каждому мужчине очень сложно, потому что через полтора часа мне начинает чесаться все. Это очень большая мука. Выдержать похождение с женой в магазины. Одно дело, когда целевым порядком ты идешь, купил продукты и ушел. А когда жена начинает ходить, там, заходить вот в кофточку, ей нравится, потом она ей не нравится, потом она ее повесила, потом она ее одела. Ну, чисто как все женщины. То начинаешь уже чувствовать себя неуместным в этом процессе.
Вы заметьте, вы все равно это вставили в свой идеальный выходной. То есть без этого никуда.
Да, вот. И, конечно, Я очень редко, но хочу выползать на огород. Мне очень нравится копаться в огороде. Это у меня семейное, еще моей семьи из Белоруссии. Я очень люблю высаживать разную рассаду, видеть, как появляется продукция. Помидоры, огурцов, редиски, клубники. Это для меня отдушина.
Иван Николаевич, спасибо вам большое за то, что вы пришли к нам сегодня. С наступающим вас праздником. Я надеюсь, что вы соберетесь в этот день всей своей семьей, которая непосредственно с ним связана. Кстати, жену поздравляйте с 23 февраля.
Конечно.
Вот. Что вы подарите друг другу не только подарки, о которых каждый из вас мечтает, но и любовь, тепло, заботу друг о друге. Это потому что это, наверное, в жизни самое главное. Удачи вам во всем и с наступающим вас праздником.
Спасибо. Я тоже хотел бы поздравить всех псковичей, всех, кто носит погоны, кто носил погоны наших ветеранов, с праздником, с Днем Защитника Отечества, с Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота. Всем нам удачи.
Спасибо.
До свидания.
С другой стороны. Авторская программа Анны Меретинской. На «Эхо Москвы» в Пскове.